Тема лекции – поэтическая интонация как интегрирующий фактор организации стихотворного текста. Вопросы поэтической интонации заинтересовали стиховедов сравнительно недавно. В 1922 году Борис Михайлович Эйхенбаум выпустил небольшую книгу под названием «Мелодика стиха». То есть проблему поэтической интонации Эйхенбаум первоначально обозначил как мелодику. Понятие поэтической интонации или мелодики обозначает систему взаимодействия различных видов членения речи. Ну, во-первых, это повышение и понижение голоса, что иногда называют просто термином «мелодия». Во-вторых, это расстановка фразовых или логических ударений, то, что именуют также динамика речи. Далее, это перерывы в речи, паузы. И, наконец, это относительное ускорение или замедление речи, что именуют также темпом. Как справедливо отмечал Владислав Евгеньевич Холшевников, в понятие «содержание речи» входит также ее экспрессия, или то, что мы называем эмоциональным содержанием. Надо сказать, что и в обычной речи все указанные виды членения далеко не безразличны к смыслу высказывания. Так, в частности, мы знаем, что для обычного предложения повествовательного типа характерна восходящая интонация в середине предложения и нисходящая в конце. Ну, например, фраза из лермонтовского романа «Герой нашего времени». «Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег». Вероятно, вы почувствовали, что в середине предложения голос несколько повышается, в конце понижается. Вопросительная интонация, напротив, предполагает повышение интонации в конце. Еще одна цитата из этого романа. «Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает?» То есть интонация передает сам вопрос. То же самое касается и расстановки логических ударений. Скажем, предложение «Вы читали эту книгу?» или «Вы читали эту книгу?» передает разные смысловые оттенки. На первый взгляд кажется, что все перечисленные аспекты мелодики речи отчетливо ощутимы лишь в прозе или в речи разговорной. Что стихотворному тексту такая подвижная интонация не может быть присущей. Но действительно существует иллюзия, что поэтический текст мы можем прочесть как угодно. Между тем, это не совсем так. Для того, чтобы вы это поняли, приведу три небольших примера. Они отобраны специально по принципу максимального сходства в отношении стихового строения. Ну, прежде всего, все эти примеры – это четверостишные строфы. Далее, написаны они одним и тем же размером, а именно четырехстопным ямбом. Кроме того, имеют одинаковую схему рифмовки. Здесь чередуются в нечетных стихах женские окончания, в четных стихах мужские окончания. А сейчас внимательно послушаем, как они звучат. Итак, отрывок из Плещеева. «Внемлите ж, братья, слову брата, пока мы полны юных сил, вперед, вперед и без возврата, чтоб рок вдали нам не сулил». Далее отрывок из Фета. «Так дева в первый раз вздыхает, о чем неясно ей самой, и робкий вздох благоухает избытком жизни молодой». И, наконец, Пастернак. «Когда строку диктуют чувства, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба». Дело, разумеется, не в том, как я прочла в данном случае эти отрывки. Каждый из вас, безусловно, прочтет их по-своему. Но, что важно, вы не прочтете их одинаково. Иными словами, патетическую интонацию Плещеева вы не перенесете на лирическое стихотворение Феты. Вы не будете читать «Так дело в первый раз вздыхает» с интонацией призыва. С другой стороны, сдержанную драматическую интонацию Пастернака вы не используете при чтении Плещеева. То есть вы, безусловно, чувствуете, что меняется экспрессия и тем самым смысл поэтического высказывания. Таким образом, мелодика поэтической речи есть факт объективный. Она задана нам самим текстом. В любом поэтическом тексте фразовая интонация вступает во взаимодействие с собственно стиховым членением. Стиховое же членение обладает собственной системой интонирования. Так, на уровне макромелодики в середине стиха традиционно голос несколько повышается, в конце стиха несколько понижается. Такое понижение голоса в конце стиховых рядов принято именовать каденцией, в середине стиха – антикаденцией. В том случае, когда синтаксическое членение и ритмическое членение совпадают, тогда синтаксис начинает усиливать и стиховое членение. Но это в тех случаях, когда части предложения совпадают со стихами, а, например, предложение со строфой. Скажем, как у Толстого. «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты». Однако в поэтическом тексте мы можем встретиться с взаимодействием ритмического и синтаксического членения не по сходству, а по контрасту, когда возникает неожиданный конфликт между синтаксическим и ритмическим членением. Как, например, в пушкинском стихотворении у Мицкевича. «Он между нами жил. Средь племени ему чужого злобы в душе своей к нам не питал, и мы его любили. Мирный, благосклонный, он посещал беседы наши, с ним делились мы и чистыми мечтами, и песнями, он вдохновен был свыше и свысока взирал на жизнь, нередко он говорил о временах грядущих» и так далее. Вы, безусловно, ощутили несовпадение синтаксических и ритмических рядов. Но сам этот конфликт не привел к тому, что стихотворный текст начал восприниматься как прозаический. Вы восприняли этот отрывок именно как стихотворный. Подобные несовпадения ритмических и синтаксических единиц в стихе принято называть французским термином «enjambement», то есть «перенос». При переносе границы периода или колона не совпадают с границами стихов. Причем интересно, что перенос ощущается тем резче, чем короче перебрасываемые отрезки фраз, и чем сильнее связаны эти отрезки по смыслу и синтаксически. Конечно, самый сильный ритмический перебой должен возникнуть при слоговом переносе. И такого рода переносы мы в поэзии можем найти. Например, у Иннокентия Анинского. «Вы играли уж пример цанье утро бледной лампе, танцы нежные химер». Столь же сильный перенос при переносе слов с проклитиками или энклитиками. Характерный прием поэтики Иосифа Бродского. «Ты не ответишь мне ни по причине застенчивости и не со зла и не за тем, что ты мертва. Ну и, наконец, сила ритмического перебоя при переносе также зависит от того, между какими стиховыми единицами этот перенос осуществлен. А строчный перенос, то есть перенос между двумя строками, ощущается гораздо слабее, нежели строфический перенос, что встречается в русской поэзии, в том числе и в известном вам пушкинском романе «Евгений Онегин». Это 3 и 8 главы. В фольклоре и раннем силлабическом стихе совпадение ритмических и синтаксических единиц было обязательным. Фактически следует этому правилу и силлаботонический стих XVIII века. Так, в частности, в своем первом трактате Тредиаковский прямо называет перенос, уже известный европейскому стиху, пороком, когда пишет буквально следующее: «Стих героический не долженствует недоконченный свой разум переносить в часть токма следующего стиха». То есть это отношение к перенесению разума, как разрыв единого смысла, будет зафиксирован и в начале XIX века в словаре древней и новой поэзии Остолопова. В нем слово «перенос» определяется так: «перенос есть погрешность в сложении шестистопных, особенно ямбических стихов». Между тем, уже в начале XIX века поэты активно используют перенос как одно из основных средств создания интонационной выразительности стиха. Нужно сказать, что в стихе перенос может выполнять самые разнообразные функции. Ну, например, способствовать прозаизации стиха. Именно таков эффект переносов в стихотворении Пушкина у Мицкевича, который имитирует свободный повествовательный рассказ. С другой стороны, перенос может быть средством создания повышенной эмоциональной напряженности, экспрессивности стиха. Надо сказать, что в этой функции мы довольно часто встречаем перенос поэзии Анны Андреевны Ахматовой. Она, как мы знаем, всегда в высшей степени сдержана в эмоциональном отношении и в этом смысле оказывается своего рода противоположностью Марине Ивановне Цветаевой, но экспрессия, которая прорывается через сдержанность слога, обычно здесь воплощена через перенос. Например, «Я так молилась, утоли глухую жажду песнопения, но нет земному от земли и не было освобождения». Наконец, перенос может быть средством эмфатической выделенности ключевых слов. То есть слова, попадающие на границу стиха, получают логическое ударение. Скажем, как у Пушкина: «Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня». Подчеркнуто благодаря переносу слова «много». Проверить этот эффект можно довольно просто, использовав всем известный прием экспериментальной деформации текста. Давайте попробуем переставить слова и услышать, как меняется смысл. «Уж 10 лет ушло с тех пор, и в жизни переменилось много для меня». Значение «много» здесь, конечно, оказывается стерт. Перенос вносит в стих особую систему пауз. Он несколько ослабляет ритмическую паузу между стихами и усиливает внутристиховые паузы. Однако, когда мы говорим о стиховых паузах, нужно иметь в виду, что это вовсе не обязательно должен быть перерыв в речи, то есть молчание. Пауза нередко выражается повышением и понижением голоса. Между тем мы осознаем ее именно как границу, знак перерыва. На мелодику стиха существенное влияние оказывают не только соотношение периодов, колонов, стихов, которые могут совпадать или не совпадать друг с другом, но и качественные характеристики этих единиц. В том же 1922 году, когда вышла книга Эйхенбаума, выступая с ее позитивной критикой, Виктор Максимович Жирмунский обратил внимание еще на один очень важный фактор организации мелодики речи. Это стилистические особенности поэтического текста, его словарь и фразеология. Для того, чтобы проиллюстрировать важность этих составляющих в формировании мелодики стиха, Жирмунский предлагает показательный пример экспериментальной деформации текста. Сначала он берет четверостишие Афанасия Фета. «Мы встретились вновь после долгой разлуки, очнувшись от тяжкой зимы. Мы жали друг другу холодные руки и плакали, плакали мы». Затем несколько переделывает его, сохраняя абсолютно все ритмические особенности, но несколько меняя лексику и фразеологию. «Мы встретились с ним после краткой разлуки, в конце прошлогодней зимы. Мы взяли друг друга поспешно за руки и спорили, спорили мы». Этим примером Жирмунский показывает, что, меняя лексику и фразеологию, не затрагивая другие стиховые структуры, мы меняем мелодику стиха. Фетовский текст звучал как романс, новый экспериментальный текст как рассказ. Эти дополнительные факторы, влияющие на мелодику стиховой структуры, оказались чрезвычайно важны для построения современной типологии интонационных форм. Надо сказать, что первая типология, предложенная еще Эйхенбаумом, строилась преимущественно по жанровому принципу. Между тем, как мы знаем, уже в творчестве романтиков происходит активное взаимодействие лирических жанров, и некогда стройная жанровая система постепенно начинает распадаться. На смену жанра как такового выдвигается тематический признак. Не случайно мы сейчас в большинстве случаев делим лирику по этому признаку. Например, когда говорим о лирике любовной, гражданской, пейзажной, медитативной и так далее. Очевидно, что именно тему несет с собой то или иное слово, и вне слова, вне его окраски определить характер интонационного строя поэтического текста невозможно. Заслуга создания современной типологии интонационных форм принадлежит Владиславу Евгеньевичу Холшевникову, который, опираясь на разработки Эйхенбаума, Жирмунского и Томашевского, предложил новую схему мелодических типов, предлагая разделить стихотворную речь на два основных интонационных типа. Это говорной стих и напевный стих. Каждый из этих типов также разделяется на два подтипа. Внутри говорного выделяются декламативный или ораторский и разговорный. В пределах напевного стиха выделяется песенный, иногда его называют также куплетным, и романсный. Разумеется, стихотворная интонация имеет очень много различных оттенков. Однако данная типология обозначает как бы полюса, которым в той или иной степени тяготеет любой текст. Чем же различаются эти основные интонационные типы? Говорной стих – это стих, ориентированный на речь. По своей установке он ближе всего к прозе. Именно поэтому смысловой фактор такого стиха, то есть смысл слова, здесь всегда выдвинут. Синтаксический строй в большинстве случаев свободен. Не случайно говорной стих довольно легко пересказать своими словами, то есть пересказать, конечно, его содержание. Ну, например, приведу небольшой фрагмент из пушкинского стихотворения «Кокетки». «И вы поверить мне могли, как простодушная Аньесса, в каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повеса? Послушайте, вам 30 лет, да, 30 лет немногим более, мне 20, я видел свет, кружился долго в нем на воле». В противоположность такому говорному стиху, напевный стих по своей природе сближается с музыкой. Эмоциональный фактор в этом стихе, как правило, превалирует над логическим. При этом интонация напевного стиха тяготеет к симметрии. Ну, характерные тому примеры находим в лирике Фета. «Тихонько движется мой конь по вешним заводям лугов, и в этих заводях огонь весенний светит облаков, и освежительный туман встает с оттаявших полей, заря и счастье, и обман, как сладки в душе моей, как нежно содрогнулась грудь над этой тенью золотой, как к этим призракам прильнуть хочу мгновенную душой». Очевидно, что пересказать напевный стих довольно затруднительно. Здесь гораздо важнее эмоции, переживания, которые он передает. Я уже сказала, что говорной и напевный стих могут быть реализованы в почти полярных формах. Так говорной стих разделяется на декламативный или ораторский и разговорный. Декламативный стих передает интонацию высокой торжественной речи. В целом для него не характерны переносы. Напротив, он стремится к мерности, полновесности, медленному темпу. В нем мы находим обилие внутристиховых пауз. Причем для этого типа стиха характерно и частое использование риторических вопросов, восклицаний, обращений, ну, как, например, у Ломоносова: «О вы, которых быстрый зрак пронзает книгу вечных прав, которым малый вещи знак являет естества устав, вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет?» Для ораторского стиха, как мы видим, характерен и особый словарь. Это возвышенная лексика. Наиболее употребителен этот тип стиха в гражданской, философской, патетической лирике, в монологах трагедий. В противоположность декламативному стиху, стих разговорный, напротив, передает интонацию непринужденной, живой разговорной речи. Причем форма доверительного разговора очень часто организована как обращение к конкретному адресату – «ты». Интонация разговорного стиха, как правило, подвижна. В нем очень часто переносы и эмфатические паузы. Такой стих всегда стремится к преодолению мерности стиха и строфы. Поэтому чаще всего разговорный стих астрофичен. Ну и, конечно, лексика разговорного стиха нередко оказывается просторечной, и обычное явление здесь – использование фразеологизмов. Характерный тому пример – пушкинское стихотворение из «Письма к Вульфу». «Здравствуй, Вульф, приятель мой, приезжай сюда зимой, да языкового поэта затащи ко мне с собой, погулять верхом порой, пострелять из пистолета. Лайон, мой курчавый брат, не михайловский приказчик, привезет нам, право, клад, что бутылок полный ящик. Заперуем, уж молчи, чудо жизнь анахарета, в Троегорском до ночи, а в Михайловском до света. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы, мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены. Теперь несколько слов о стихе напевном. Он, напоминаю, разделяется на песенный и романсный. Песенный или куплетный стих характеризуется предельным единообразием интонации. Традиционно он страхичен, причем строфы, как правило, простые. Двустишье, четверостишье, очень редко, если больше. В песенном стихе ритмическое и синтаксическое членение совпадают, то есть предложение обычно совпадает со строфой, часть предложения – со стихом. Нормой здесь является использование аналогичных синтаксических конструкций, которые усиливают симметрию стиха. Ну и нередко в песенном стихе встречается рефрен, повторяющийся после каждой строфы. Подобная структура делает возможным с легкостью превратить сами строфы в куплеты, а рефрен в песенный припев. Приведу один из довольно интересных примеров. Это «Свадебная» Высоцкого. «Ты звонарь, пономаренники, марь, звонкий колокол раскочегаривай, ты очнись, трепенись, гармонист, переливами щедро одаривай. Мы беду навек спровадили, в грусть ей вбили кол осиновый, перебор сегодня свадебный, звон над городом малиновый. Эй, гармошечка, дразни, не спеши подманивай, главный колокол звони, маленький подзванивай». Романсный стих, в отличие от песенного, гораздо менее замкнут. В нем единое мелодическое движение обычно охватывает не одну, а несколько строф, а нередко и целое стихотворение. В романсном стихе нередки переносы, подчеркивающие эмфатическую выделенность слов. Лексика традиционного романса традиционно высокая. Ей присуща особая приподнятость. Приведу чрезвычайно любопытный пример, над которым, конечно, стоило бы поразмышлять. Это известное вам стихотворение Фета. Пример интересен прежде всего тем, что Фет выбирает для романсного стиха строфу, которая чаще встречается как раз в песенном стихе. Это обычное четверостишье. Между тем, интонация не завершается единообразно с каждой строфой, а распространяется на все стихотворение. «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит, утро дышит у ней на груди, ярко пышет, на ямках ланит, и подушка ее горяча, и горяч утомительный сон, и чернеясь бегут на плеча косы лентой с обеих сторон». И так далее. Вот подобную типологию интонационных форм очень важно иметь в виду в тех случаях, когда мы обращаемся к произведениям большой формы. Вне зависимости от того, монометрическое перед нами произведение или полиметрическое, на протяжении объемного текста мы обязательно обнаружим смену поэтических интонаций. Иногда смену довольно активную. Один из ярких тому примеров, безусловно, знакомая вам, поэма блока 12, где смена метра всегда сопровождается и сменой интонации. Причем интересно, что в этой поэме представлены все основные мелодические типы. Описывая поэтическую интонацию, очень важно иметь в виду еще один фактор, который может участвовать и в ее формировании. Я имею в виду графику, графическую разбивку стихов. На практике с подобного рода явлением вы знакомы по стихам Маяковского, большинство из которых записано лесенкой. Лесенкой двух- или трехступенчатой. Однако, как показал в свое время Михаил Леонидович Гаспаров, у Маяковского лесенка как раз подчеркивает ритм, словораздельные границы. Она не является выражением интонационного строя. Однако при своем появлении лесенка была связана именно с выполнением мелодической функции. И в такой роли ее впервые использовал Андрей Белый. Именно с его стихотворения «Шут» 1911 года и начались в русской поэзии эксперименты с графикой стиха. На первых порах Белый, демонстрируя эффектность этого приема, выбирает достаточно простые традиционные размеры и строфы. Однако разбивает каждую из строк в каждой следующей строфе самым причудливым образом. Например, на два, даже на три, наконец, на четыре полустишья. И традиционные четверостишья превращаются в очень непохожие строфы. Здесь разбивка на такие подстрочья оказывается особым способом передать новые интонационные принципы. А именно, такое членение вносит новую систему пауз. Оно по мысли Белого должно предполагать при сдвиге влево или вправо повышение и понижение голоса, то есть тем самым сама запись поэтического текста становится своего рода партитурой, в которой зафиксированы вот эти интонационные характеристики. То есть, когда мы сталкиваемся в стихотворении с необычной графической формой, то мы обязательно должны определять ее функцию в данном тексте. Что перед нами? Это способ ритмической упорядоченности или это способ построения индивидуального интонационного рисунка стиха? И, наконец, во всех случаях, анализируя интонационный строй стихотворного текста, мы, конечно, ни в коем случае не должны путать мелодику с декламацией. Мелодика является структурой, объективно выраженной в тексте. Декламация же – это искусство выразительного чтения. Нередко оно является способом интерпретации текста, подобно театральной постановке. При этом декламационные нормы, как мы знаем, меняются. Мелодика же текста остается неизменной.